В нашу задачу не входит кого-то оценивать. Это, в общем-то, не цель наших бесед. В нашу задачу входит понять сам принцип. И принцип таков, что мировая тенденция, вообще устройство природы состоит в том, что все циклично. Поэтому все рождается, все развивается, потом существует, деградирует и заканчивается. К сожалению, сейчас мы находимся на четвертой стадии развития, это деградация. Поэтому концептуально лучше не будет. Концептуально лучше не будет, но разделение есть. И это разделение состоит в том, что так как есть явная видимая деградация, поэтому есть явное противостояние этой деградации. То есть какой-то определенный процент живых существ пытается изо всех сил противостоять этому. Поэтому есть разделение. Разделение очень яркое на тех, кто пытается развиваться, несмотря ни на что, и тех, кто полностью погрузился в систему деградации. Поэтому это разделение есть, и оно будет ярче. Оно будет ярче до какого-то времени. Есть определенные сроки, они описаны в трактатах, и на какое-то время еще будет разделение достаточно яркое, оно будет все ярче и ярче. Но на определенном периоде и разделение прекратится, и, к сожалению, так мир устроен, все закончится. Но это долго еще. На наш век хватит. Да, сейчас оно идет, это видно сейчас. То есть явно отличается то, что было 20 лет назад, то, что сейчас видно, что есть это яркое отличие. Да, конечно. Сейчас это разделение есть, оно яркое и будет ярче, то есть это яркость разделения, поэтому, в общем-то, есть это некоторое противостояние, оно есть, что делать. И на основе этого противостояния можем увидеть эти процессы, можем их увидеть, так как они яркие, они могут немного пугать, но ничего не поделаешь, когда два пласта, так сказать, сталкиваются, происходит землетрясение, такой процесс в природе. И землетрясение, когда давление слишком большое, когда два пласта давят друг на друга, поэтому происходит трение некоторое, и пласты смещаются. И сейчас мы видим это некоторое смещение пластов, есть яркое движение деградации, причем такое махровое, то есть полное погружение во все тяжкие, с полным себя оправданием, с философией нигилизма, с философией, так сказать, такого полного отрицания всего духовного. Есть это. И также мы видим, то есть, яркое такое, зачастую даже фанатичное желание, так сказать, противостоять этому. Поэтому и фанатизм слишком ярко проявлен сейчас, как некоторая, так сказать, сила противостояния. И духовность очень ярко проявлена, и, в общем-то, на этом стыке происходят некоторые землетрясения. Что делать? Такая вот яркая ситуация. То есть, когда идет вот это противостояние негативного и позитивного, есть некоторые проблемы. И Бхагавад-гита, она тоже является этим некоторым учебником для нас, потому что она и учит нас этому противостоянию. Именно здесь разбирается это противостояние. На одной стороне те, кто приняли сторону Бога, на другой стороне те, кто решили выступить против Него. И, соответственно, и все эти наставления, они связаны, в общем-то, с нашим периодом, с этим периодом агрессивного противостояния. Поэтому есть некоторое, конечно, вот это вот видимая некоторая тенденция, но если ее правильно понимать, в общем-то, все достаточно позитивно. Пока. Пока все достаточно позитивно, хотя далеко не везде. Далеко не везде. Если в нашей стране это противостояние не так ярко, то в других странах может быть очень яркие проявления. Очень яркие проявления. Но нас пока это не трогает. Если собираетесь переезжать, я расскажу, где что происходит. Да, но тут как-то пока все спокойно. Поэтому будем пользоваться этой ситуацией. А других, так сказать, тут пока не поволнуешься особенно за других. Еще вопросики?
А вот
Хороший вопрос, но он напрямую связан с сегодняшним стихом. Поэтому, когда мы начнем стих разбирать, я на него начну отвечать сразу, по ходу дела. Какие-то еще вопросики? Потому что на него я, в общем-то, всю сегодняшнюю лекцию буду отвечать. Какие-то другие вопросы? Разобрались. У нас традиция такая. Как только я говорю разобрались, тут же начинается вопрос. Да. Какая картинка? На какой странице? А, понял я, да? Ага. Изображен, да.
А почему он синей кожи?
А, вот это тут как-то вот вы сегодня угадываете. Я об этом буду рассказывать, да? Кто такой сегодня? Третий глаз у всех открылся. Я об этом буду говорить, да. Сегодня. Кто еще? Про следующий стих кто-нибудь хочет спросить? Интересно, да. Я понял, что надо уже приступать. Все равно всем хочется узнать про следующий стих. Поэтому давайте вспомним мантру, которым повторяем перед чтением Бхагавад-гиты. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Мы читаем 29 стих. Страница 68, откройте, посмотрите. Это важно. Текст звучит на санскрите так. Вепатхушча шаририме рома харшашча джаяте гандивам срамсате хастат вакчева паридахьяте. Переводится так. Тело мое охватило дрожь, волосы стали дыбом, лук, гандил выпадает из моих рук, а кожа пылает, как в огне. Симптомы некоторые описываются. Некоторые симптомы интересные. И в восточной психологии объясняется, что одни и те же симптомы могут иметь абсолютно разную причину. Иногда полностью противоположно. И в этом стихе мы видим это. Мы видим это описание, в комментарии это описывается. То есть и в этом случае подобные проявления могут быть вызваны как глубочайшим духовным переживанием, как глубочайшими духовными чувствами, которые лишены всякого страха, духовность лишена всякого страха, так и обыкновенным материальным страхом смерти. Обыкновенный материальный страх смерти, когда человек просто боится умереть, то есть простым материализмом, такая эмоция простого материализма. И так устроено специально. Такие симптомы, они, в общем-то, могут вызываться двоякими причинами специально, чтобы не желающие видеть признаки духовного прогресса, чтобы не желающие находить подтверждение того, что духовный прогресс есть, чтобы они казались ему обыкновенными какими-то мирскими проявлениями, обыкновенными такими стандартными эмоциями, например, эмоциями страха, которые есть у каждого. Поэтому, то есть, они не будут являться доказательством для неверующего человека, каким-то доказательством особого развития. И еще такой же пример эмоций, например, таким примером может являться крик человека. Человек может кричать от счастья, а может кричать от горя. И по тому случаю, по другому случаю, человек может кричать. От радости он кричит, и от горя тоже кричит. То есть, крик — это максимальное проявление чувств человека. Максимальное проявление. И в случае со счастьем, если человек испытывает счастливые эмоции, этот крик очищает человека. Это очищающий крик. Крик счастья, очищающий крик. Очищает от грязи, от страха. От греха очищает страх. Поэтому тоже проходит. Например, по этой причине воины кричат на поле боя. И кричат, чтобы избавиться от страха. От страха, чтобы избавиться от этих негативных эмоций, он очищает. И сознание воина способно подняться до более высокой категории, до категории защитника, и страх уходит до категории защитника. И крик очищает не просто так, он очищает, если, дух, если эмоция действительно позитивна. Если кричится не что-то там, а вот как в этом случае, то есть какие-то духовные эмоции проявлены, когда именно Бога кричат, все это можно увидеть на Востоке, все это проявлено в восточной традиции, где подобные проявления встречаются достаточно часто. То есть на Востоке принято так проявлять свои эмоции дружными криками, такими, в общем-то, эмоциями. Даже там при взлете самолета представители восточных традиций радостно закричат что-нибудь такое позитивное, интересное, прославят Бога, как могут, в этом идее. А в этом есть некоторая глубокая философская концепция. Некоторая глубокая, очень такая внутренняя философская концепция крика. Когда мы кого-то действительно потеряли, то мы начинаем кричать имя этого человека. Если мы кого-то теряем очень дорогого, мы кричим имя этой личности. В крике есть этот поиск. То есть крик выражается... Прикрой дверь, пожалуйста. Крик выражается поиском. Крик — это некоторый поиск. Такой концептуальный, глубокий поиск. И кого бы мы ни потеряли, мы начинаем кричать имя, чтобы найти. Там, если даже... Когда хозяин теряет свою собаку, он бегает, кричит везде по всему району. Зовет своего шарика. Еще что-то. Это и есть некоторое такое, в общем-то, очень высокое молитвенное состояние, когда человек находится в умонастроении потерявшегося ребенка и молится вот этим криком, зовущим о помощи потерявшимся, зовущим своих отцов, отца и мать. Поэтому это может звучать тихо, но на философском плане это выглядит как крик потерявшегося ребенка, который зовет своих родителей. И, в общем-то, для этого и разыгрываются все эти истории. Для этого и даются все эти концепции, все эти ситуации. Для этого Бог и приходит в этот мир, чтобы дать нам свое имя, дать нам эту концепцию, дать нам это молитвенное настроение, дать эту возможность проявлять полностью противоположную эмоцию. Вроде бы действие очень похоже, но абсолютно противоположная философия. Абсолютно противоположная философия. И этот крик, он наоборот избавляет от боли разлуки. Когда сознание находится в этом особенном мировосприятии, то боль разлуки пропадает. И все остальные цели от всего того, что происходит, всех этих явлений пророков, божественные явления, все остальные цели вторичны. Все остальные цели вторичны. И мы можем войти в это состояние. Это состояние описывается в йоге, в йогических трактатах. Такое необычное состояние сознания. И оно называется васудева, это состояние. Это состояние называется васудева. Очень необычное состояние. Такое состояние потерявшегося ребенка. Его сознание кричит. Сознание, кричащее сознание, пытающееся найти своих родителей, называется васудева. Это высшая ступень йоги. Высшая ступень йоги, особая ступень йоги. И это состояние, в котором человек думает только о том, как бы увидеть того, кого он потерял. Такое особое состояние. Состояние потери, состояние разлуки. И самое интересное заключается в том, что это состояние, состояние васудева, особое, возвышенное состояние йоги, его не достигнешь какими-то методами йоги. Хотя это высшая ступень йоги, методами йоги оно не достигается. Нет какой-то асаны, с помощью которой можно было бы достичь этого состояния васудевы. Нет какого-то способа дыхания, чтобы можно было достичь этого состояния васудевы. Нет такой методики. Это состояние васудева характеризуется тем, что оно способно переходить от одного человека к другому человеку. В этом особенность этого состояния. Это секрет этого высшего состояния йоги, состояния васудевы. Оно может переходить. Может переходить от одного человека к другому. И процесс перехода, процесс, когда это особое супер состояние, высшее состояние йоги, которое называется васудева, переходит от одного человека к другому, называется дикша. Или буквально по-русски будет посвящение. Посвящение. Дикша. Когда это состояние переходит от одного к другому. То есть, когда наше сердце соприкасается с сердцем человека, у которого есть это состояние Васудева, то вот эта божественность, вот это божественное состояние, оно переходит по этому трансцендентному мосту. Трансцендентный мост, когда сердца соприкасаются. Сердца соприкасаются, это происходит. Состояние переходит. Когда мы понимаем другого человека и открываемся, когда наши сердца соприкасаются, любое состояние переходит. Любое состояние. Но в этом случае переходит высшее состояние йоги, которого невозможно достичь никаким механическим способом. Никаким медитативным способом, или физическим, или тонким, или грубым. Невозможно. Особое состояние. Особое состояние. И также мы можем передать другим некоторое свое состояние. Некоторое свое состояние, пусть оно не очень высокое еще, но соприкоснувшись своим сердцем, сердцем другого человека, можем передать свое состояние. Что это значит? Это значит, что мы должны быть милосердны. Мы должны быть милосердны, это состояние человека развитого. Милосердие, это состояние человека развитого, а не жестокость. Милосердие – это открытость сердца. Когда мы открыты своим сердцем, мы готовы прикоснуться к чужому сердцу. Милосердие, то есть развитый человек должен любить от страдающих, а не ненавидеть их. Любить и ненавидеть. И мы должны постоянно помнить, в чем заключается это настроение врача. Да, мы говорили часто об этом. Он должен ненавидеть болезнь, а не больного. Болезнь, а не больного. Но как часто мы негативно относимся к каким-то людям. Иногда даже к очень близким людям. Очень негативно. Единственное, чего мы достигаем, это того, что божественность никогда не перейдет. Если даже у нас есть что-то, чем поделиться, оно никогда не перейдет в другое сердце. Если мы негативно воспринимаем другую личность, никогда ничего из нашего сердца в другое сердце не перейдет. Необходимо, чтобы оба сердца были открыты. Необходимо, чтобы оба сердца были открыты. И когда оба сердца открываются, переходят. Этот переход осуществляется. Сердца соприкасаются. Поэтому ничего хорошего не перейдет из нашего сердца в сердца тех, кому мы хотим помочь, если мы негативно к ним относимся. Значит, мы не исполним свой долг. Этот долг не исполнится. Более того, все еще интереснее. Когда мы ненавидим кого-то, когда нам что-то нервирует, раздражает, то вот эта ненависть тоже передается. И она передается другому человеку вместе с некоторой силой, вот эта сила ненависти. Эта сила тоже передается. И получив эту дополнительную силу от нас, нам не нравится кто-то, мы пытаемся с ним бороться, спорить, как-то ругаться. Мы передаем эту силу, человек становится сильнее. В споре человек становится сильнее. Борясь с кем-то, человек становится сильнее. Эта сила передается. И мы передаем эту силу. Он получает от нас эту силу негативную. И наш, может быть, любимый человек, он становится сильнее нас в своем каком-то, в своей какой-то негативной идее. И мы сами даем ему силу, чтобы он мог против, так сказать, каких-то позитивных идей выдвигать свои концепции и бороться с ними. То есть таким негативным отношением мы только добавляем силы другому человеку, чтобы он утвердился в своей негативности. Чтобы он утвердился в своей негативности. Чтобы он встал на эту платформу. Эту платформу негативно спрятать. И все, что он будет получать, только будет подпитывать его негатив. Так интересно происходит. Не тем просто. Поэтому, если мы не передаем божественность, тогда мы передаем некоторый материализм. Материализм. Есть эти некоторые антиподы, и они описываются в этих трактатах, которые мы сейчас изучаем, и божественность представляет Кришну. А вот этот материализм представляет Камса. Еще одна личность во всех этих историях. Камса. Очень известная личность. И Камса в раннем детстве, он стал сильнее своего праведного отца. Он стал сильнее. И когда отец пригрозил ему лишить его наследства и вообще разобраться с ним как следует, то тот сразу же арестовал своего отца и посадил в тюрьму тут же. Вообще без всяких проблем. Такое некоторое олицетворение такого негативного поведения. Поэтому мы всегда должны контролировать, что мы делаем. Мы должны, в общем-то, стать теми, кто изо всех сил старается передавать позитивное, а не подпитывать негативное. Мы должны передавать позитивное, а не подпитывать негативные эмоции. Вот это вот некоторая идея. Это есть функция, это есть наша миссия. Наша миссия развивать позитивное и не подпитывать негативное. Поэтому если мы видим, что можно открыть сердце и передать что-то, мы делаем это. Если мы видим, что предстоит просто спор, борьба, и ненависть и злость, мы не делаем это. Мы не делаем это. Потому что мы не хотим подпитывать. Это некоторое тайное значение вот этого выражения «подставить другую щеку». Потому что мы не будем подпитывать негативные эмоции, потому что они только усилят невежество другого человека. Поэтому человек милосердный готов пойти на эту уступку. Он готов пойти на эту уступку, он не будет подпитывать негативную ситуацию, он не будет ее провоцировать. Не будет ее провоцировать. Поэтому есть такая специальность, в общем-то, в разных направлениях существует такой переговорщик, посредник. Посредник – это человек, который не попадает под негативные эмоции. Потому что в основном, если у нас нет опыта, а переговоры очень сложные, то мы можем попасть под негативные эмоции, начать спорить, и все плохо закончится. Особенно, если это связано с какими-то очень важными переговорами. Политические переговоры, военные переговоры, там, даже там, в общем-то, какие-то юридические вот такие моменты. Очень сложные. И тут нужен профессионал. Профессионал, кто все это очень глубоко понимает, он просто не попадает под негативные эмоции. Его невозможно вывести на негативную эмоцию. Он не будет ее подпитывать, он всегда в хорошем настроении. Говорит, да, здорово, да. То есть у него всегда вот это вот. Есть правильное понимание, что нельзя переходить на эту темную сторону негативных эмоций. Нельзя переходить на эту темную сторону. Об этом целый сериал «Звездные войны». Наверняка все видели. Именно об этом идет речь. То есть не встать на эту темную сторону. Не перейти на негативные эмоции. Потому что сила есть. Вопрос, как ее использовать. И весь этот детский фильм, на самом деле он об этом. Что как только мы проявляем негативные эмоции, то есть все, мы встаем на эту негативную сторону, начинаем подпитывать ее, мы становимся очередной батарейкой в этой в общем негативной среде. В этой в общем негативной среде. Это некоторая вот наша миссия, как я уже сказал. Наша миссия достаточно серьезная. И, соответственно, если мы встречаем того, кто несет в себе божественность, у кого есть, чем с нами поделиться, мы благоговеем перед этим, фактически благоговеем. То есть мы готовы открыть свое сердце и получить этот некоторый дар. И когда вот эти ворота сердца открываются, через наше благоговение, через наше смирение, через нашу преданность, то вот эта высота сознания более возвышенного человека переходит к нам. Мы получаем это более высокое состояние. Никаким другим методом йоги невозможно это сделать. Невозможно. Мы просто получаем это. Она переходит. Это не происходит легко, конечно же, иначе мы бы это не ценили. Это не что-то легкое, поэтому на пути вот к этой божественности, к этой чистоте у нас возникает множество препятствий, которые необходимо преодолеть. Возникают эти препятствия, что-то нам мешает. То, что нам мешает, называется анартха. То, что нам мешает, анартха. Но мы видим, что в Бхагавад-гите есть это олицетворение победы. То есть Бхагавад-гита олицетворяет победу. Поэтому если мы обращаемся к Бхагавад-гите, если мы идем этим путем, путем Бхагавад-гиты, то мы идем к победе. А вот это вот материальное сознание, как мы говорили, Камса, вот эта личность Камса, потом вы побольше не узнаете. Камса олицетворяет смерть, поэтому если мы идем по пути вот этого негативного мировосприятия, то мы идем к этому, в общем-то, тяжелому состоянию сознания, которое мы разбирали на прошлой лекции. И это, в общем-то, вся ситуация, вообще все вот это, все истории, которые описываются в ведических трактатах, все вот это поведение всех этих особых личностей показывает нам, что препятствия будут разрушены. То есть все ведические истории не показывают нам, как препятствия разрушаются. И есть особые вот эти препятствия, особые проблемы, особые анархи, которых не так много, и их лично проигрывает сам Бог. Он их лично для нас показывает, как это происходит, как происходит уничтожение этих препятствий, как они уничтожаются. Это описывается в Шримад-Бхагаватам. В Шримад-Бхагаватам, как каждый день во Вриндаване Кришна убивает одного из демонов, одного за другим каждый день. Очень интересно. Кажется, ничего себе, как интересно. Да, очень интересно, потому что все они олицетворяют наши проблемы. И божественность способна разрушить наши проблемы. Поэтому через такие философские явления и проявляются эти истории. У них есть этот интересный философский контекст. И мы можем сейчас по ним пробежаться, чтобы знать, какие основные проблемы нам предстоят. И первой в этих историях появляется особое препятствие, зовут Путана. 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 особая такая женщина с очень нехорошим складом ума, и она была очень красива. Она была очень красива, и когда она появилась во Вриндаване, в этой божественной деревне, то она была настолько красива, что все матери отдали ей своих детей, чтобы она с ними нянчилась. Но у нее был достаточно негативный план, она хотела отравить Бога. Хотела отравить своим молоком, у нее было отравленное молоко. Восточные женщины, раньше был целый раздел, вот такой, целая категория женщин, которых использовали как убийц. Поэтому они постепенно к мышьяку привыкали, к еще каким-то ядам. И потом мужчина мог просто поцеловать такую девушку и умереть тут же на месте. А ей хоть бы что, она вместо помады мышьяк использовала. Поцеловала, все. Бывает. И она была такой, в общем-то, отравительницей, у нее было молоко отравлено. Она была настолько пропитана ядом, что молоко у нее был чистый мышьяк. Поэтому у нее был такой хитрый план. Она хотела отравить своим молоком. Интересно, что и сейчас мы можем видеть эту некоторую параллель. Все очень красиво выглядит. Образование выглядит очень красиво. То есть такая вот воспитательная функция. И родители, не задумываясь, отдают своих детей в руки каких-то учителей, школьных преподавателей, института, еще кого-то. Отдают в чьи-то руки. Личности, которые заботятся об этих детях. И никто не проверяет, насколько в действительности это безопасно, насколько культурными являются эти преподаватели. А уж тем более, насколько они являются возвышенными. То есть знание это просто носитель культуры. Знание это способ передать культуру. Неважно, какое знание получает человек, абсолютно все равно. Важно, какая культура с помощью этого знания передается. Поэтому самым лучшим знанием, самым качественным знанием, самым-самым-самым совершенным знанием, но от некультурного учителя могут передаться ужасные пороки. И этот секрет был известен мудрецам Востока. Он был известен, и они предупреждают нас, что главной квалификацией мудреца, то я по ходу отвечаю, да, на вопрос, главной квалификацией мудреца является его способность контролировать свои чувства. И вот эта путана, эта особая женщина, это олицетворение также очень интересного явления в нашем мире. Это олицетворение организованной религии. Организованная религия очень необычное проявление. Все очень красиво. Все очень организовано. Огромные храмы, тысячи последователей. И каждый говорит, мы накормим вашу веру, мы накормим вашу душу, вы получите все. Вы получите духовность. Приходите к нам, мы дадим вам это молоко. Мы накормим вас. Но достаточно часто молоко оказывается отравленным. Достаточно часто вдруг оно оказывается отравленным. Поэтому настоящая духовность это не организация какая-то. Это не конкретный менеджмент. И не количество, и не высота храмов. Духовная организация это контакт сердец. Когда есть вот эта реальная передача вот этого состояния Васудевы, полной преданности, духовности, от одного сердца к другому сердцу. Когда это реально происходит. Когда вот этот, есть этот контакт сердец, когда все хотят получать и передавать Бога из сердца в сердце. Это настоящая духовность. Организация может помочь, а может помешать этому. Легко. Поэтому главное это наше сердце. Передается ли духовность от сердца в сердце? Передается ли она? Если это система передачи духовности. Поэтому суть любой духовной концепции, поэтому и суть любой религии, это сосредоточиться на Боге. Сконцентрироваться на Боге. Проявить эту медитацию. Но организованная религия в наше время зачастую сосредотачивается не на Боге, а на борьбе с другими духовными направлениями. Это не является духовностью. Никакого отношения к духовности не имеет. Поэтому сосредотачивается или на борьбе, или на политике, еще на чем-то. Поэтому не верьте, хотя все может выглядеть очень красиво и привлекательно, но эта вера будет отравлена, это молоко будет отравлено. Вот это, в общем-то, неправильная концентрация. Это первое препятствие, которое ожидает человека на пути к духовному развитию. Когда мы оцениваем духовность по внешним каким-то признакам. Вот это вот анарха, это препятствие, это оценка духовности по внешним характеристикам, а не по чистоте сердца. Мы должны учитывать чистоту сердца, не какие-то внешние проявления. И, к сожалению, сначала мы смотрим на одежку, да, встречаем по одежке. Вот это первая проблема. Есть источник здесь, нет? Нет, нет. А картинка эта есть? Пропутана. Есть? Нет? Там десятая песня, нет? Десятая есть у тебя песня? Смотри картинку. Пропутана, сейчас мы посмотрим. Должна быть, по идее, картинка. Такая она. В общем-то, красивая. Посмотри. Нету? Нету, не надо. Сзади нет, на мышке. Сзади. И бог с ней. Дурная примета. А вторым препятствием является Тринаварта. Тринаварта называется Тринаварта, тоже личность очень яркая. Тринаварта. Тринаварта — это в нашем случае споры о глупостях. Это попытка постичь духовность с помощью логики или рассуждений. Когда мы пытаемся с помощью каких-то логических идей понять всю эту концепцию. Есть целая категория, которые, в общем-то, возмущаются тем, что Бог в разных традициях изображается разным цветом. Это на второй вопрос ответ. Целая категория, потому что в разных традициях разным цветом изображается. И в Ведах самое большое разнообразие. Все виды, все виды раскрасок, скажем так, все виды цветов, разные виды цвета. Слово это как-то не клеится. В общем, все цвета присутствуют в этих божественных явлениях. Все. Фактически все. Поэтому туда же речь не идет о каком-то определенном цвете. То, что все цвета присутствуют, очень интересно. Он и белый, и черный, и даже красный, какой угодно. И один из мудрецов в традиции отвечал на этот вопрос, очень интересный, его звали Бхактисиддханта Сарасвати. Он отвечал на это просто, если взять все краски этого мира и их смешать, то получится черный цвет. Черный цвет. То есть вообще черный цвет — это то, что поглощает в себе все лучи этого мира, способен поглощать в себе. Поэтому и божественность, Бог — это тот, кто принимает все наши эмоции, тот способен принять нас все. Принять все без исключения. Но каким он хочет быть, собственно, светом, таким и хочет. Это его личное дело, поэтому хоть переливающимся, никакой разницы нет. Это его личное желание. Личное желание. Поэтому достаточно много вот таких есть божественных проявлений, которые абсолютно разные цветы имеют. Абсолютно разные цвета. Для современного человека это некоторая такая, в общем-то, может быть, новая концепция, но это просто от незнания. От незнания вот этого духовного разнообразия. На то оно и духовное разнообразие, чтобы оно быть разнообразным. Чтобы было некоторое вот это вот бесконечное фактически разнообразие. И понять это так просто невозможно, логика тут уже не работает. Логика здесь уже не действует. Вот эта вот духовность, божественность можно постичь, как мы говорили, только с помощью сердца. И чтобы с помощью сердца понять высокодуховные вещи, к нам посылаются наше окружение. Нам посылается наше окружение, родные, близкие, соседи, единомышленники, все, кто находится вокруг нас. Они нам специально посылаются, чтобы мы могли понять самые высшие аспекты духовности. Сначала нам кажется все это непонятным, зачем это все нужно, что это вот не проблемы. Но мы забываем, что в этом и есть некоторый наш способ заботиться. Через заботу можно понять высшие аспекты духовности. И вместо того, чтобы заботиться о тех, кто нам послан, как наше, в общем-то, как наше ближнее окружение, мы начинаем критиковать, бороться с ними, ругаться, как-то противостоять. Это не то, что ожидается от нас. Это не то, что ожидает от нас Бог. Он не это от нас ожидает. Он не войны от нас ожидает. Потому что если мы не можем понять простых детей Бога, как можем понять саму верховную личность Бога? Самое сложное проявление. Если мы не можем понять даже близкую нам по духу личность, как можем понять верховную личность Бога, которая ведет себя как угодно. Может вести себя и как ребенок, и как отец, и как кто угодно. По-разному проявляет свою индивидуальность. Проявляет все разнообразие взаимоотношений в себе одном. У нас есть некоторая возможность потренироваться, но с разными личностями разные взаимоотношения. Поэтому мы можем спокойно, так сказать, разобраться в этих взаимоотношениях. Но в Боге могут быть проявлены все виды взаимоотношений в одном лице. Это второе препятствие, то есть когда мы с помощью логики пытаемся что-то понять. Третье препятствие называется ватсасура. Ватсасура, третье препятствие. Что это значит буквально для нас? Это когда возникает концепция, что можно делать, что хочешь. Просто принять Бога, наслаждаться Богом, наслаждаться духовностью, наслаждаться духовной практикой, но следовать чему-то особенно не обязательно. Нужно просто принять Бога. Нужно просто принять Бога. У меня Бог в сердце, говорит человек. Этого вполне достаточно. Этого вполне достаточно. Все, у меня Бог в сердце. Но также можно сказать, что у нас водительские права в сердце. А скажите это товарищу на дороге. Вас когда остановят. Скажите, ваши права. Скажите, у меня права в сердце. Права в сердце. Или милиция, ну скажите, у меня регистрация в сердце. Сердце у меня регистрация. А при чем тут в паспорте печать? У меня в сердце регистрация московская. Она в сердце. Посмотрите на их лицо. Виза. Скажите, сердце у меня. Когда через границу поедете. Зачем виза? У меня сердце виза. Виза. Или в магазине сказать, что я богат душой. Поэтому вы мне должны отдать все эти вещи бесплатно, потому что я богат душой, у меня богатство сердца. Так достаточно сомнительно, конечно, все это звучит. Это форма самообмана, вот это вот препятствие. Надежда бесплатно получить самое ценное в этом мире. Надежда бесплатно получить самое ценное, вот эту чистую любовь к Богу, надежда получить это бесплатно. И ладно бы это была какая-то личная проблема отдельного человека, однако это становится философией современной духовной жизни. Это превращается в некоторую философию. Представьте, что вы попадаете в институт, где все играют в карты, там курят все подряд, пьют пиво, занимаются любовью, прогуливают все занятия. И говорят, нам нечего бояться экзаменов, мы не боимся экзаменов. Потому что, типа, почему? Мы приняли ректора в своем сердце. Ректор в нашем сердце. Очень подозрительный институт. Очень подозрительно. И вот эти последователи ватсасуры, вот этого представителя, этого препятствия, они придумывают различные варианты оправданий вот этого глупого настроения, даже какой-то формы греховности. Одни умудряются причащаться спиртными напитками. Спиртными напитками причащаться. Но первоначально, если мы даже войдем в историю, обычно я не говорю об этом, но я сегодня скажу пару слов. Но первоначально словом вино называли все напитки из виноградного сока. Все. Было больше 11 напитков, которые назывались вином. Более 11 напитков. Вино. Сегодня я читал целую работу по лингвистике на эту тему. Вино. Все из виноградного сока. И в библейские времена это был густой опьяняющий сироп, который получался через кипячение виноградного сока. Сироп. Виноградный сироп, который через кипячение получался. Он был безалкогольный. И большой ошибкой для всех верующих людей, в общем-то, является идея, что библейские пророки одобряли употребление опьяняющих веществ. Этого не было никогда. Это полностью ошибка. И из той же Библии, если мы почитаем ее внимательно, мы узнаем, что из-за опьяняющих напитков у людей развиваются различные порочные наклонности. Все пороки развиваются. Что употребление этих напитков ведет ко злу и отвлекает человека от Бога. Я буквально цитирую слово. Пожалуйста. И то же самое происходит. Сейчас я тоже одну такую тонкую вещь расскажу. А в нашу задачу не входит там что-то осудить или, как я говорю. Но просто это интересно сейчас в этой связи. Потому что на основе этого тяжелейшие заблуждения происходят. То же самое происходит и с наставлениями Павла. Апостол Павел. Очень интересно. Он придавал особое значение вере человека. Он говорил о вере человека много, все, что он говорил о вере человека. Однако не следует забывать, что Павел употреблял особое слово. Сегодня я тоже читал работу по этому поводу. Особое греческое слово, которое означало не только вера. Не только вера, оно обозначало полная преданность. То есть смысл вот этого призыва Павла, просто поверьте в Иисуса. Просто поверьте. Подразумевало и воплощение этой веры в жизнь. Что-то полное принятие всех наставлений Иисуса. Не просто поверьте, а это слово обозначало деятельную веру. Это деятельное слово. Однако вследствие некоторой политики от религии эту идею исказили. Одним словом, если мы посмотрим историю, то Павел вместе с апостолами утверждал, что человек должен следовать строго закону Бога во всех своих поступках. И вот это искаженное понимание слов Павла было принято на вооружение императором Константином. Сейчас мы немножко историю эту затронем. Это некоторые искажения, потому что он, Константин, вообще не являлся духовным человеком. Он не имел, в общем-то, никакого отношения к духовности. Он не был богословом, не был никакого сана у него. И для него это было просто выгодно принять такую концепцию. Было очень выгодно как политику. И в Римской империи в те времена произошла подмена изначального христианства вот этой новомодной оправдательной философии. Исторически это произошло. Это изучает религиоведение. Поэтому в современном религиоведении среди специалистов есть особое разделение. Среди специалистов, глубоких специалистов, бытует мнение, что есть разница между учением Павла и, собственно, христианством. Есть разница между христианством и учением Павла. И поэтому сейчас мы можем увидеть как последователи христианства, так и последователи учения Павла. И то Павел тут, в общем-то, ни при чем. Он-то, в общем-то, и ни при чем, просто его неправильно использовали. Мы не можем дать сейчас прямо такой однозначный ответ, это уже не наше дело, но я просто с вами факты расскажу, очень интересно. Тот же Константин, который ни в чем вообще не разбирался, он, как и все другие политики, был просто заинтересован в том, чтобы сделать христианство социально приемлемой религией. Ему как политику это было выгодно, чтобы это было социально понятно. Но, к сожалению, именно это и нанесло удар, самый страшный удар по христианству. Нанесло наибольший ущерб. На этой основе, например, было вегетарианство упразднено. Именно на этой основе. Тот же святой Иоанн Златоуст, он говорил, что святые, исполненные любви и нежности ко всему человечеству, даже к хищным зверям, ко всему, ко всем однозначно. Ну, так и в ведической философии мы встречаем всю эту концепцию. То есть в современной вот этой концепции религиозной вере придается много больше значения, чем делам человека. То есть вера ставится на первое место, а дела, в общем-то, на них не обращают внимания. Делай, что хочешь, лишь бы верил. И вот тут некоторый перегиб. Очень тонкий, незаметный, но перегиб. Однако в любой традиции мы находим доказательства того, что дела человека и его вера должны быть связаны между собой. Они должны соответствовать. Слова должны соответствовать делу. Вера должна соответствовать жизни. Не может вера не соответствовать жизни. Не может. И по историческим данным, сейчас я еще одну тайну открою. По историческим данным, это произошло как некоторые последствия. То есть в истории был этот особый момент очень интересный. Необычный момент, который так мало кому известен, но сегодня мы это узнаем. Это произошло как последствия особой проповеди Павла. У Павла была задача, он боролся с философией фарисеев. Были такие товарищи, фарисеи. И у фарисеев была проблема. Они особое значение придавали именно делам человека. Их не была концепция, главное, что делает человек. Не важно, во что он там верит. Главное, чтобы человек был хороший. Главное, чтобы был хороший человек. А вера потом, есть, нет, все равно он попадет в рай, все будет хорошо, Бог его оценит. То есть верит, не верит, главное, чтобы человек был хороший. Такое, в общем-то, была идея махрового такого материализма, оправдыванного. И поэтому Павел, он делал все, чтобы восстановить этот баланс, и он говорил только о вере. Он кричал о вере, он убеждал всех, что вера, вера, верните веру. Верить надо, верить надо, верить надо. И так как он слишком сильно об этом говорил, чтобы этот баланс осместить в сторону веры, а ничего не понимающие последователи, они думают, что только это нужно взять и только верой пользоваться. Но они не понимают, что он просто пытался противостоять этой тенденции материализма за счет вот этого, так сказать, ухода от веры. Он пытался вернуть эту веру. А поэтому его слова вырвали из исторического контекста. И баланс нарушен. Баланс нарушен, и мы видим, что вера есть, а жизнь нулевая вообще. Жизнь греховная. Все. Вера есть, а жизнь греховная. Вот в этом противоречии это делает человека неудовлетворенным. Человек не находит в этом счастье. Это интересно то, что я рассказываю? Нормально? То есть, некоторая история, но это нужно знать. так аккуратно с этим, то есть еще раз хочу сказать, мы не пытаемся никого осудить, упаси Бог, или сделать какие-то выводы, нет, это не наша задача, мы просто хотим понять, почему происходят все эти вещи. Сами по себе люди невинны, они не понимают этих процессов, это задача религиоведов, там, богословов во всем этом разбираться, и люди, которые знают это, они понимают, что в этом есть некоторая проблема, но, так сказать, традицию так просто не поменяешь, традицию нельзя менять, потому что если начнешь менять традицию, вообще все рухнет. В наше время только начни что-то менять, вообще все рухнет. Поэтому какая ни есть традиция, поэтому за нее нужно держаться. Она вообще просто увидит эти глубинные процессы. Как происходит все это? Как происходит все это? В следующем приходит Бакасура. Бакасура тоже интересная проблема. Это ложь и обман. Ложь и обман, когда человек пытается выдать себя за очень возвышенного. Он великий, все, он видит все. У него шары летают, он видит насквозь, он контактер, все. Ему Бог ночью снится, все, он видит Бога, он разговаривает с Богом, Бог ему лично надиктовывает новое Евангелие от Василия Ивановича, надиктовывает ему. И такой человек просто ничего не может понять, он сам ничего не понимает, он другим что-то пытается объяснить, его никто не понимает. И поэтому все такое туманное, это называется, в общем-то, мистика. Мистика — это когда ничего понять невозможно. Туман переводится. Просто все туманно. То есть он ничего не понимает, и он объясняет другим, которые ничего не понимают, все друг друга не понимают, и это называется красивым словом мистика. А они мистики. Просто ничего не понимает никто вообще. И все очень довольны. Все очень довольны, рассуждают. Господи, с ума нужно сойти. Если вы встретите мистику, то с ума сойдете через 5 минут. Через 5 минут. Как только вы начнете на основе разума выяснять термины, что за этим стоит, вы заметили, я все время пытаюсь, да, вот вывести на разговор, а что за этим стоит, за термином, тут же просветление наступает. Оказывается, говорить-то особенно нечем. Говорить не о чем. Поэтому как только вы встречаете мистика, тут же за термин его, за язык хватаете, и язык вытаскиваете. Что значит этот термин? Ты хочешь поговорить об этом? Давай поговорим. Ты хочешь поговорить о Боге? Хорошо. Скажи, кто такой Бог? Ты хочешь поговорить о йоге? Хорошо, скажи, что такое йога? Ты хочешь поговорить о духовности? Хорошо, скажи, что такое духовность? Давай, все, на этом все закончится. Он скажет, ты ничего не понимаешь. Ты не так возвышен, у тебя третий глаз не открыт. У тебя аура пробита. Да. Все, тут же разговор закончится. Просто попробуйте, вы увидите. Тут же закончится разговор. Потому что, если вы начнете развеивать туман, там окажется ничего интересного нет. А туман — это одни проблемы. Что надо делать в тумане? Скорость снижать. Знаете об этом? Скорость снижать. Все проблемы в тумане происходят. Поэтому если почувствовали туман, все, снижайте скорость. Общаться нельзя. Нужно фары включать. Что там вообще? О чем речь-то идет? Поэтому вот это такой туман, мистицизм. Поэтому такой человек, он не думает о том, что Бог велик, что духовность велика. Он думает, какой я великий. Я великий, поэтому у него он сам весь в тумане. Некоторая иллюзия, поэтому он на сцене используется туман. Видели, вот артисты выступают, они туман напускают. Есть такая машинка маленькая, жидкий туман. Вы включаете, туман идет. О, сразу романтика такая. Иллюзия на самом деле. Просто иллюзия. Туман. Эту ловушку также называют ловушкой лжегуру. Ловушка лжегуру, когда мы говорим с человеком, не учитывая его уровень сознания, не учитывая его интересы. Мы говорим о высоких темах, нас никто не понимает. А мы думаем, что это люди такие тупые. Нет, просто мы говорим не на языке человека. Мы говорим не на языке человека. Почему они могут меня понять, такого умного, возвышенного? Какой же ты умный, если никто понять не может? Какой же ты умный, если понять никто не может? Разум в этом и заключается, что человек может объяснить свои идеи. В этом и есть разум. Человек, и чем более развит разум, тем большему количеству людей человек может объяснить свои идеи. Это есть разумность. Есть разумность. Это ему даже интересно становится. Даже интересно. Одним словом, вот такие препятствия, такие проблемы, они будут приходить вновь и вновь. Они описаны в ведах, их много. Я только такие самые основные перечислил. Парочку-тройку. Но они приходят, в общем-то, эти концепции, они возникают в определенное время, когда мы готовы с этим встретиться. И они приходят одна за одной, они появляются перед нами, и мы должны их знать. Мы должны их знать, поэтому они отдельно разбираются в трактатах. Приходят в общем-то, влияют на наше сознание. Но дальше, там же можем некоторое сравнение услышать. Что во Вриндаване, в этом святом месте, течет река Ямуна. И эта река Ямуна олицетворяет высокое вот это сознание Васудевы, сознание взаимозаботы, сознание взаимослужения. Если мы примем омовение в этой реке, в реке взаимозаботы, взаимослужения, если мы начнем заботиться друг о друге, то тогда это сознание может остаться в нашем сердце. Оно может остаться и очистить наше сердце, так как, в общем-то, там, где находится вот это взаимослужение, где находится забота, туда и приходит это вот особое чистое состояние, необычное состояние. И там же дается рецепт, как этого достичь, как поместить божественность в наше сердце. Этот секрет уже нам известен. Через имя Бога. Божественность приходит через имя Бога. Мы говорим, нужно соприкоснуть свое сердце с этим сознанием Васудевы, с особым состоянием йоги. Если мы соприкасаемся с именем Бога, то это сознание входит в наше сердце. И он сам уничтожает эти препятствия. Оно само уничтожает эти препятствия. Поэтому вот эта духовность готова прийти в наше сердце. Нам осталось просто открыть свое сердце для духовности. Но мы не открываем свое сердце для духовности. Мы не готовы открыться. Мы не готовы открыться. Вот этой открытости нет. Поэтому духовность не может войти. Это не значит, что это какая-то проблема. Что с духовностью какая-то проблема. Что она там где-то далеко. И достичь ее очень сложно. Нет, это проблема с нашим сердцем. Мы не можем его открыть. Мы не можем его открыть. Не получается взять и открыть. Для этого надо быть терпеливым. Мы должны понять, что это наша проблема, наше сердце не открывается. Нужно терпеливо работать над ним. Терпеливо. И терпение особое качество. Очень необычное качество. Терпение невозможно выработать никаким механическим способом. Никакой механический способ терпения не вырабатывает. Не вырабатывает. Как бы ни казалось это подозрительным, никаким способом искусственно терпение не выработаешь. Не выработаешь. Оно приходит только в результате просьбы, в результате молитвенного настроения. Если человек развивает терпение без молитвенного настроения, без духовности, то рано или поздно он срывается. И все аннулируется. Его терпение однажды срывается. Просто поэтому это не настоящее терпение. Если человек терпит без духовного развития, это не настоящее терпение. Оно складывается, вся его неудовлетворенность у него складывается глубоко в сердце. И однажды он срывается. Самые спокойные люди однажды берут ружье, убивают всех своих родных и близких. Самые спокойные люди. На вид. Потому что никакого терпения нет. Без духовности терпения нет. Терпение это признак высокой духовности. Без этого на самом деле это просто скрытность. Поэтому в тихом омуте там черти водятся. Причем еще какие черти. 5 вещей вообще невозможно обрести механически. Это нужно знать. Но именно они дают возможность активно развиваться и прийти к победе над своим собственным характером. Именно они дают возможность победить свой характер. Именно они, давайте я их перечислю. Это праведность. Праведность механическим образом не развивается. Это дар свыше. Праведность. Праведность. То есть это вот особое позитивное мировосприятие. Особое позитивное мировосприятие. Понимание вед не приходит механическим путем. Никаким механическим путем веды понять невозможно. Только по разрешению сверху. Видение все в истинном свете. То есть такое вот просветление. Оно не приходит механически. Только по разрешению сверху. Удача механическим путем не вырабатывается. Удача не вырабатывается. Никаким механическим путем, поэтому сразу всех хочу сегодня огорчить. Никакие науки о том, как стать удачливым, не работают. Все это обман. Удача механическим образом не приходит. Поэтому да простят меня все любители фэншуй и других радостных, удачливых философий, но удача никаким механическим образом не вырабатывается. не вырабатывается. То, что получается, это неудача. Это неудача, это некоторая такая возможность создать себе те условия, которые хочется. Но к удаче никакого отношения не имеет. Это просто возможность, так сказать, повернуть все в свою сторону. То есть мир поворачивается в твою сторону. Ты хочешь этого? Получи. Но вопрос, удача это или нет. Никакая неудача. Если человек получает то, что он хочет, обычно это большое горе. Потому что ничего хорошего мы не хотим. Мы не понимаем еще даже, как хотеть хорошее. Поэтому наш ум, он уже нам столько всего веселого сделал в жизни. И еще много всего веселого хочет. И человек считает удачей, когда планы его ума осуществляются. Но ум наш враг. Вот что утверждают ведические трактаты. Наш ум наш враг. Он нас затянул сюда. И он мотает нас здесь. Ум это некоторая бешеная лошадь. Она не слушается нас, мотает. Но мы едем, нам весело, потому что быстро. Но это бешеная лошадь. Да, быстро. И удача это когда лошадь едет там в нужную нам сторону. Вот это удача. Когда наша бешеная лошадь едет в нужную нам сторону. Но там мы все равно разобьемся, там вылетим из седла и головой об стену. Это удача. Никакого отношения это к удаче не имеет. Нет. Это не удача. Удача приходит сверху. Уходит сверху. Удача это когда мы действительно выбираем путь духовного развития. Вот это удача. Когда мы способны вот, победить слабость своего сердца и встать на путь духовного развития. Поэтому. И терпение, да, то есть пятый вариант. Терпение. И Веда говорится, интересно, кстати, про удачу, раз уж мы затронули. Самый главный закон фэншуй про удачу. Веда говорится. Стоит человеку услышать о Боге, как к нему тут же приходит удача. Стоит человеку услышать о Боге, к нему тут же приходит удача. Пока человек слышит о Боге, он удачлив. Как только он перестает слушать о Боге, все, это последний неудачник. Последний неудачник. Поэтому неважно, какой головой вы куда спите, в какую сторону. Да, неважно, в каком углу у вас кухня, в каком туалет. Неважно, висят у вас золотые крабы и стоит ли золотая жаба на подоконнике. Абсолютно неважно. Неважно. Если человек не слушает о Боге. Это неудача. Это самое неудачное место в мире. Самое неудачное место в мире. Когда человек слушает о Боге, все остальное ему не вредит. Да. Все остальное ему не вредит. Все хорошо. Это как пища. Пища очень полезна. Но если у человека не сварение, пища только яд для него. Толку никакого. Но если у человека все переваривается, очень хорошо, но любая пища будет полезна. Также и все остальные вторичные законы, вторичные вот эти рекомендации, они помогают только в том случае, если человек первичную рекомендацию исполняет. Если он слушает о Боге. Но тогда все остальное ему помогает. Если нет слушания о Боге, все. Все остальное одна сплошная неудача. Одна сплошная тяжелая неудача. Так интересно. И признаки, по которому можно отличить развитого человека от неразвитого, мудреца от немудреца. Еще раз к этому вернемся. И эти признаки очень интересны, потому что и те, и другие, мудрецы и немудрецы, могут совершать очень странные и сомнительные поступки на вид. То есть и тот, и другой могут оступаться, совершать какие-то глупости. Называется падение. Могут совершать какие-то глупости. Но мудрец падает, поднимается и идет дальше. Он способен подниматься и идти дальше. Мудрец не обращает внимания на те неприятности, которые происходят в его развитии. Не обращает на внимание, встает и идет дальше. Это значит, что у него, да, есть какие-то дурные качества, которые можем увидеть, но у него есть то, что дается сверху, терпение. Он терпеливо встает и идет дальше. Терпеливо. Вот в этом выражается терпение. Терпение это продолжать, несмотря ни на что. Вот это терпение. Терпение это истинное терпение, которое дается только сверху. Это дано самим Богом. Продолжать свою практику, несмотря ни на что. Никак это не выработаешь. Это не качество характера. Это данное сверху. Поэтому и оценивают человека не потому, как и куда он падает, каким образом, на какой бок. Нет. оценивать человека по тому, как он встает. Если он встал, пошел дальше, все. Это мудрец. Это духовно развитая личность. Духовно развитая личность. Если человек не развит, то он встал и будет лежать. Будет лежать и жаловаться на всех. Вот так. Все плохие. И, соответственно, наша главная забота от других — это помогать им вставать. Помогать им. Потому что все вокруг падают. Все вокруг спотыкаются. Скользко сейчас. Мир скользкий. Наша задача — помогать вставать. Помогать вставать. Помогать вставать. В этом задача тех, кто находится рядом. Если мы падаем, и вокруг нас друзья, то мы должны упасть в чьи-то объятия. Если вокруг враги, то все расступятся. Все просто расступятся. И в этом наша задача — быть друзьями. Быть друзьями, то есть помогать стать. Поэтому здесь в Бхагавад-гите еще Кришну называют особым именем. Это имя звучит как Маканчор. Маканчор буквально переводится как воришка масла. И философски это значит, что когда наши сердца станут мягкими, как масло, то сам Бог придет и заберет наше сердце. Он просто придет его и заберет. Наша задача — просто сделать наше сердце мягким. И тогда духовность придет и поглотит наше сердце. Заполнит наше сердце. Сама придет и заберет наше сердце. Мы не можем взять и отнести свое сердце в духовный мир. Нет, духовность придет и возьмет сама наше сердце. Возьмет его. Как только оно будет достаточно мягким. Факт. Пока же оно как камень. Или как железо. Конечно же, ничего не получится. И мы должны просто терпеливо ждать, когда оно станет мягким. Когда оно станет мягким. Поэтому этот момент, он естественно произойдет в нашей жизни. Это вот высшие уровни сознания, они естественно к нам придут, когда сердце будет достаточно мягким. Поэтому каждый день с великим терпением мы продолжаем свою духовную практику и ждем, когда вот эта мягкость будет достигнута. В этом идея, в этом концепция духовного развития. Угу. Вопросики давайте поотвечаем.
Я хотел бы уточнить, тот, когда он трактат описывает, как у него прокол уши, там только крокодил туда ходит. Ты чуть не разобрался, но у многих писаний по-разному. Просто интересно, это ошибка или...
Это просто...
А что конкретно? В общем, ну, для медитации.
Для медитации?
Копал, да. Господь копал, как давал медитацию.
Ну, мы не копило, и мы не медитируем этим методом.
Мне просто момент интересен, именно ошибка, и потому что во многих некоторых вещах я встречал акул перевод, а в другой встречаю как крокодил. Мне поэтому интересно, что конкретно.
Пусть для вас будет и то, и то. Зачем спрашивать? Мы сейчас не можем медитировать на форму Бога. Это не наша медитация. Мы будем находить противоречия. Мы найдем, что в одном так сказано, в другом так сказано. Не нужно этого делать. Медитация сейчас — это медитация на звук, на имя. Медитация на имя. Только за звуком приходит форма. Если мы кого-то зовем, приходит личность. Если мы хотим позвать на секретаря, мы закричим: Олег, иди сюда. Иди сюда. Сюда иди, Олег. Иди сюда. Иди сюда. Иди, иди, иди. Иди, иди. Смотрите, происходит эффект правильной медитации. Что произошло? Вы увидели Олега. Все, медитация закончена. Я пошел кушать. Так, это реальность. Именно так все и происходит. Когда мы чье-то имя повторяем, и так эта личность реальна, и она может прийти сквозь на любое расстояние, эта личность к нам приближается, мы чувствуем ее приближение. И в определенный момент мы видим форму. В определенный момент мы уже можем медитировать на форму. Но так это не дешевка, нельзя перескакивать через этот этап. Поэтому сначала звук. То есть первые 50 лет звук. Да. Не первые 5 дней. Первые 50 лет звук. Звук. Да, первые 50 лет звук. Да. Поэтому не волнуйтесь. Да. Время есть. Да, торопиться некуда. Жизнь долгая. Да. Душа живет вечно. Умирать мы не собираемся. Все будет хорошо. Поэтому звук. Это правильно. Если мы правильно повторяем звук, придет личность. Придет личность, она придет. Если я буду просто смотреть на фотографию Олега тут, он никогда не придет. Он уйдет. Я тут один останусь, меня тут еще закроют. Нет, я должен его звать. 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 Это проверенный метод. Если вы хотите с кем-то встретиться, его нужно позвать. Вот молитва — это звать Бога. Если мы его зовем, он придет. Мы не можем к нему прийти. Когда мы пытаемся другим способом медитировать на Бога, это мы пытаемся к нему прийти. Ну-ка, где он тут? Какая фотография? Вот это. Ну, что тут за фотография? Недостаточно как-то он что-то тут. Мне это не нравится, фотография. Я люблю вот на эту фотографию медитировать Бога. И человек выбирает. Это абсолютное оскорбление. Если человек действительно любит Бога, ему все нравится. Ему все нравится. А мы выбираем это. Нет, это я вот эту люблю форму, я вот ту люблю форму. Это полное оскорбление. То полное — это очень оскорбительное состояние. Поэтому, чтобы выйти из этого оскорбительного состояния, необходимо очиститься, настроившись на звук. Звук — наш метод звук. Звук — это специальная система, данная сверху. Этот мир, он на звуке устроен. Поэтому и разрушает этот мир звук. То есть звук — это система мироустройства. На основе звука создана материя, и звук трансформирует материю в дух. Поэтому если мы пользуемся звуком правильно, используем в виде медитативной практики, то материя вокруг нас растворяется и появляется вокруг нас духовный мир. Звук. Поэтому наш метод — звук. Сначала звук. 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 Это главное. После этого уже другие формы. Угу. Да. Ну вот я думаю о вас. Вот в следующий раз, когда будет у нас семинар, я о всех вас подумаю. Не обзвоню вас, не вывешу расписание в интернете. Я просто подумаю о вас, о всех. Потом вы будете сильно мной недовольны. Правильно? Вы придете и скажете: а что вы мне не позвонили? Ну я же думал о вас. Поэтому для нас сейчас это не метод. Сейчас это не метод, это думание, это просто очень тихая молитва. И вот эта тишина молитвенная, она приходит на высоких стадиях духовного развития. Поэтому сначала дается звуковая мантра. И после многих лет звуковой практики дается уже внутренний мантра. Но это когда человек уже способен настолько быть настроенным, что его внутренний голос, он становится такой же громкий, и даже громче, чем его внешний голос. А сейчас наш внешний голос громче, чем внутренний. Поэтому нам нужен внешний голос.
А если человек не мой, то получается, что он...
Ну, мы не будем брать эти варианты. Да. Для него мы отдельно что-нибудь придумаем. Да. Но принцип это, что звук. Звук. Звук — это важно. Очень важно. Звук, да. Угу.
Такой ум сильный, что когда вот медитируешь, вот этот звук даже его не слышишь.
Я вас научу. Нужно купить беруши. Знаете, что такое беруши?
Да.
Нужно купить беруши, вставить их себе в уши и начать повторять голосом. И звук будет очень громкий. Даже если вы одно ухо закроете, звук будет в два раза громче. Он сразу будет на уровне кости звучать. Можете попробовать. Сразу кость прямо ощущается. Как будто вы говорите, аж кости дрожат.
А это не будет влиять на наши физические глухота? Они появятся?
Как же глухота появится, если вы себе уши закрыли? Глухота появляется от громких звуков. Но тут же вообще нет никакого внешнего звука. Нет, но это вибрация. Эта вибрация, она создает этот внутренний звук, который поглощает все внутреннее пространство. К сожалению, как раз скорее мы потеряем слух от метро. Если уж мы звук от чего-то потеряем, то от метро. Потому что это постоянная многочасовая перегрузка, вот именно внешняя. То это вредно. И сейчас еще в чем нонсенс современной науки, что рекламируются плеера, которые можно слушать в метро, потому что они звучат громко. То есть сама по себе вот эта сама вибрация на метро уже выше, чем предел человеческого сознания. И еще и плеера, ну, которые перекрикивают метро. Весь вопрос, что это просто в течение месяцев слух теряется. В течение месяцев слух теряется. Просто человек этого не замечает, но он теряет слух моментально. Моментально теряет слух. Нужно быть очень аккуратным. Стараться быть таким, в общем-то. А стараться избегать этого, насколько это возможно. Насколько это возможно, но, конечно, на современные перегрузки максимально. И уж никак не от мантры. Уж никак не мантры. Потому что звук идет все-таки вперед. Вперед. То есть мы, в общем-то, получаем уже отраженный собственный звук. Мы не можем себе в ухо крикнуть. Попробуйте себе в ухо крикнуть. Вот если вы другому в ухо крикнете, у него будет проблема. А как себе? Себе в ухо крикнуть? Никак не крикнешь. Никак не крикнешь. А люди хитрые, которые пытаются сосредоточиться на мантре, скажу еще один прием. Нужно встать в угол носом. Носом в угол, и ваш голос, он как раз попадает к вам в уши. Отражается, попадает в уши. Еще один хороший прием. Если очень хочется. Лежа не надо. Да снять.
Нет, не лежа,
а сидя. Сидя, да, как вам нравится. Это не асана. Это не асана йога. Поэтому общие правила йоги таковы. Чтобы тело было здоровым, а спина должна быть прямая. Вот это правило йоги. Но все остальное вторично. Поэтому спина должна быть прямая. Если все части тела, в общем-то, в этой области на одной линии находятся, то все в теле нормально. Поэтому не нужно быть изогнутым в трех местах. Нужно просто с ровной спиной куда-нибудь присесть. И задача человека, в общем-то, первые годы попробовать очистить свое сердце с помощью этого звука. Нужно доставить звук в свое сердце. Звук в свое сердце. Если эта вибрация попадет в сердце, то вибрация там останется. И она сама сделает свое дело. Она сама очистит наше сердце от всех этих загрязнений в этом концепции. Просто наше сердце закрыто, как я уже говорил. И мы не открываем наше сердце для этого звука. Поэтому этот звук есть, но он не попадает в сердце. Попадает в сердце. Буквально в трактатах описывается, что мы сейчас реально слышим только 1% из духовных звуков. 1%. Не больше 1%. Реально сейчас попадает в наше сердце. 1% из того, что мы слышим. 1%. Настолько закрыто наше сердце. То есть мы вот 2 часа разговариваем, сколько 1%? Из 2 часов. 120 минут, 1%. 12. Одна, сколько это? 1,2 минуты, да? Правильно? Из 120 минут это 1,2 минуты. Вот 1,2 минуты того, что я сказал, реально проходит наше сердце. Так утверждают трактаты, я тут ни при чем. Ну, я надеюсь.
Хочется побольше.
Хочется побольше, внимательнее слушать. Поэтому веды рекомендуют не просто слушать. Веды рекомендуют слушать, записывать, запоминать, задавать вопросы и пытаться это применить в своей жизни, а потом передать другим. Вот тогда чуть больше попадет. Поэтому если человек просто слушает, это 1%. Если он записывает, то в 2 раза больше ему попадает. 2%. Если он это пытается запомнить, еще в 2 раза больше. 4%. Если он пытается это практиковать, еще в 2 раза больше. 8%. Если он пытается это передавать, еще в 2 раза больше. 16%. Поэтому вот на нашем уровне мы хотя бы до 16% должны довести. Это уже очень много. Это очень много. Это очень много. Но если мы просто слушаем, тогда только 1%. Это индивидуально.
Это не запрещено.
И нет, ничего не запрещено, все разрешено. Главное слышать звук. Делайте все, что помогает. Делайте все, что помогает. Делайте все, что помогает. Все, что помогает, делайте. Что? Все, вопрос? Ну, все зависит от вашей ситуации. Поэтому действуйте так, чтобы не волновать других. Понимаешь? Всегда есть возможность выйти на улицу. Очень хорошо на улице всегда. Медитируется. Очень хорошо. Особенно в нашу погоду. Так хорошо медитируется. Очень активно, ясно. Очень хорошо медитируется. Чем хуже условия, тем лучше медитируется. Чем лучше условия, тем хуже медитируется. Расслабляется еще. Поэтому очень хорошо на улице. Очень хорошо. Очень полезно для здоровья. И для души. Очень полезно. На улице мешать некому. Особенно. Дома, да, дома. Сейчас очень такая плотная жизнь. Можно кому-то помешать.
А если много раз послушать?
Много раз? Ну вот представьте, одну лекцию нужно послушать 100 раз. Чтобы каждый раз по 1% и будет, скорее всего, тот же самый процент. В ухо, одно и то же. Поэтому наша задача все-таки входит быть более эффективными, более сконцентрированными. Поэтому одного слушания мало. Одного слушания мало. Да. Поэтому те же самые, например, даже в институте, ну попробуйте сесть перед учителем и ему преданно смотреть в лицо. Ну когда он вам что-то диктует. Попробуйте. Посмотрите, что он вам скажет. Не знаете? Попробуйте. Проведите опыт. Обычно он будет очень недоволен. Будет очень недоволен, поэтому хотя бы делайте вид, что записываете. Обычно рисуют чертиков в тетрадке. Все, знаете, так на собрание, где-то еще. Чтобы не огорчать того, кто говорит. Там чертиков рисуют, кораблики, лектора рисуют. Что просто не огорчать. Потому что это значит, что человек хотя бы хоть что-то хочет. Плюс к этому получить. Плюс к слушанию. Что-то плюс к этому получить. Ну, хотя бы чертиков там. Рисовать. Это полезно. Очень полезно. Что-то еще? Да. Мы... Этот метод называется громкое пение или киртан, и он состоит в том, что ведущий повторяет одну строчку, а все остальные повторяют за ним эту строчку вслух. Поэтому это та же самая медитация, только она совместная медитация. Поэтому вы услышали строчку, потом все ее повторяют. Это то же самое. Сначала вы слушаете внимательно, потом еще сами повторяете, слушаете внимательно. Да. Это слушание, да. Это опять-таки вот человеку скучно становится на 4-м часу. Потому что в ухо не входит. В ухо не входит, нет участия, поэтому в ведах объясняется, что эффективная медитация — это совместная медитация. Буквально звучит как сан киртана. Киртан — это повторение имен Бога, а сан — совместно. Совместно. Сан киртана. Поэтому, конечно же, это эффективно. Тут вы уже будете в этом процессе. Никуда деться не получится. Как, например, перед лекцией, да, мы повторяем мантру. Поэтому то же самое эффект. Уже никуда не денешься. Уже как минимум придется это повторить 3 раза. Вместе со всем. Вот это называется санкиртна, совместное повторение. И, конечно же, это проникает в сознание. Но если человек просто слушает, очень маленький процент. Очень, очень медленная будет практика. Очень медленная практика. Поэтому необходимо, конечно же, быть эффективным. Эффективность — наш принцип. Поэтому как можно эффективнее все должно быть. Можно более эффективно.
Сам киртан, вот это громкое воспевание, можно его приучить к крику?
Да. Да. Это молитвенный крик.
Да.
Это полезно. Прокричаться. Прокричаться полезно. Есть разные виды. Есть молитва, джапа называется. Джапа. Есть баджан, это красивое пение. Там крика нет. Баджан. Это красивое мелодичное пение. Совместно. Ну, оно не тихое, но нормальное. Такое. Без крика. Красивое, мелодичное. Когда музыкальный инструмент используется, все красиво, все. Как дома мы у меня делаем. То есть, такое. И есть киртан, то есть это уже максимальное проявление эмоций. Максимальное проявление эмоций, поэтому, так сказать, на разных методах разрешаются разные проявления эмоций. Это культура. Поэтому да. Вот такие три варианта. То есть на любого, сказать, человека можно что-то подобрать. Поэтому есть тихое, есть среднее, есть громкое. И все они интересны по-своему. Все они по-своему интересны. Ему лучше не быть переговорщиком. То есть я имею в виду посредника. Вы это имеете в виду? Что если посредник попадает?
Нет. Как бороться с
техника очень проста. Если мы почувствовали, что негативная эмоция пришла, нужно прекращать общение. Очень просто. То есть, если голод пришел, голод делает человека каким? Гневным. Поэтому что надо сделать? Нужно перестать голодать. Нужно поесть. Поэтому, если почувствовали, что начался гнев, нужно что сделать? Поесть и поспать. Отложить на завтра. Поэтому, когда переговоры нагнетаются, это называется перенести заседание на следующий день. То есть, это некоторые такое идет суд друг над другом. И когда вот эти эмоции становятся яркими, нужно останавливаться и идти по делам. То есть, так сказать, война, обед по расписанию. Поэтому, если почувствовали, что все, что могли спокойно выяснили, начались эмоции, все, нет смысла дальше продолжать. Нужно останавливаться и идти по своим делам. Гулять. Пойти погулять. Погулять, поесть, поспать. Ну, все. Война без обеда. Становится кровавый, кровожадный. Насытимся чужой кровью, значит. Это вредно. Без здоровья. Как это нет? Улица есть всегда. Идите прогуляйтесь. Поэтому ведок дается даже такая рекомендация. Если вы чувствуете, что общение становится вредным, вы должны сказать, что вам нужно в туалет. Если вы не можете никак другим способом уйти. Хорошая причина. Нормально? Уж против этой причины никто не будет особенно возражать. Поэтому будет время подумать. Да, очень хорошая причина. Вот это есть некоторое такое искусство переговоров. Факт. То есть нельзя доводить до войны. В этом принципе. До войны доводить нельзя. Потому что в войне толку нет. Война кровожадна. Поэтому, в общем, никакого позитива в этом нет. Поэтому принцип только один – останавливаться. Все очень просто. Если вы можете упасть, нужно темп сбавить. Если вы бежите, вы чувствуете, что вы разогнались, нужно темп просто сбавить. Все. То есть, ничего особенно сложного нет. Вот и проблема как раз в отношениях состоит в том, что человек просто не хочет останавливаться. Это вот упертость. Дойти до конца, разобраться до конца. Нет, давай разберемся. Нет, давай об этом поговорим. Нет, поэтому переговоры — это умение дозировать. Поговорили, поели. Еще поговорили. Поэтому это должен быть такой посредник. Посредник — это тот, на кого ничего не действует. Это такое, в общем-то, профессиональная, есть такая, в общем-то, профессиональная задача. Есть такие, в общем-то, профессии быть посредником. Поэтому вот они непробиваемые вообще. То есть их вот профессионализм в том, что у них ничего не действует. Ничего не действует. Один ему орет, другой ему орет, все орут, а ему ничего не происходит. Об него все это разбивается. Просто разбивается. Вот есть такие виды специалистов. Посредники. Называются, знаете как? Медиаторы. Медиатор называется. Профессиональный термин. Медиатор. Посредник между рукой и гитарой, знаете? Маленький. А в профессиональном, как профессиональный термин, это посредник между двумя образующими сторонами. Медиатор.
Если во время ссоры вот этих повышенных даже если одна сторона, которая права, доводит человека, и он не факт, он там несет ли ответственность эта сторона, которая его обвиняется? Ну как она ответственность? То есть отвечает потом последствия за то, что человек станет плохо? Или это просто...
Мы за все отвечаем? Мы отвечаем за все, что мы сделали?
Нет, ну скажем, я права, но я же не знала то, что он там все страдает, да? А скажем, мне так кажется, что я права.
Ну вы правы, что человек достоин умереть. Берете ружье и убиваете его. И потом говорите, а я-то что? Я же прав, что он негодяй. Надо убивать таких.
Да,
то есть вы несете, да, ответственность? Ну вот в суде расскажете. Ну как вы думаете, в суде, как на это посмотреть? Законы очень просты. Оправдывают? Ну что ж, надейтесь. Логика очень простая. Все, что вы не сделали, за это вы будете нести равнозначную ответственность. Поэтому, если вы кого-то довели до смерти, вас кто-нибудь до смерти доведет. Очень просто. Поэтому, конечно же. Очень, конечно же, все просто. Все элементарно. Поэтому нужно быть... Нужно действовать по простому закону, который описан как в Ведах, так и в других духовных трактатах. Поступать по отношению к другим так, как бы мы хотели, чтобы поступали по отношению к нам. Везде дается эта идея. Везде. Потому что иначе мы и получим то же самое. Получим то же самое. Абсолютно то же самое. Буквально есть еще более серьезные высказывания. В Ведах есть высказывание, что человек получит, если он довел кого-то до смерти, его должны будут столько раз довести до смерти, сколько волосков на теле этого живого существа. Посчитайте, сколько волосков на теле тех живых существ, которых мы довели до смерти. Многие из них были очень волосатыми. Очень волосатыми. Да, все.
Съели.
Убили? Например, если вы зайца убили, все вот его волоски учитываются.
Если я не убил зайца, просто съел. Что?
Просто съел. Вы знаете, я вас не буду убивать. Просто съем. Не убивая, съем. Так как-то звучит даже интересно. Съем, не убивая, действительно. Так, просто съем, не убивая. Хорошо звучит.
Ну,
да, то есть, да, вот мы их едим, не убиваем.
Убил другой человек, его просто съели.
Какой другой? Его просто съели, действительно. Действительно, что такого? Действительно, вот так на суде и расскажете. Да. Мы не убивали, просто съели, все, действительно. Ну, такое. Молчание ягнят такое, знаете, некоторые, да. Ну что, да что, просто съели, все, такое, да. В конце концов, естественная потребность. Убили, в конце концов. Убили. Поэтому раз довели до убийства, то вот в Ведах есть и такое. Более серьезное. Более серьезное есть описание. Поэтому так вот, прежде чем кого-то убивать, сначала оцените шерстистость данного живого существа. Да. Будьте очень аккуратны. В ком нет? Хороший, действительно, вопрос. А в птенчиках есть? Как это нет? Это уже птенчик. Там уже все есть. Есть. Вот если бы он пророс весь, вырос, то все бы эти волоски, вот они все засчитаются.
А у рыбы,
да, кислойку хорошо посчитаем. Кислойку посчитаем. Да. Не получится получить оправдательный приговор. Не получится, потому что закон должен останавливать насилие. Это принцип. И закон в этом плане суров. Он говорит, минимум. Один раз это должно произойти, минимум. Минимум. Минимум мы должны попасть в эту форму и быть убитыми этим существом. Минимум. Это закон равновесия. Говорит, но если у нас есть некоторая махровость в нашем сознании, то тогда, соответственно, могут быть усилены эти воздействия. И они могут быть усилены до состояния, что вот так вот. Вот до того, что мы сейчас описали. Тут есть о чем подумать. На всякий случай. Очень хорошо, кстати, бояться, да. А вы хотели приятно всех скушать и потом ходить и радоваться. Ну, съел всех, какая проблема? Это неприятное состояние всех есть. Вот когда вас будут есть, это будет очень неприятно. Понимаете? Неправильно? То есть неправильно сделать много горя всем и потом ходить и от этого переживать. Так вот это правильно. Действительно, какой смысл переживать, если я это уже сделал? Давайте вам сейчас руку отпилим и пойдем домой спокойно. Руку же мы на лекции отпилили. Какой смысл идти домой переживать? Есть пила? Я посмотрю, как вы придете на следующую лекцию. Видите? Нет. Поэтому есть совесть. Есть совесть. Совесть это внутренняя расплата за то, что мы совершили. И человек должен переживать. И нормальный человек сильно переживает по поводу того, что он делает. Вот если человек не переживает, называется сердце, закованное в железо. Закованное в железо. Я недавно ехал в метро, и кто-то мне наступил так ногу, так хорошо причем, понимаете, так знаете, красиво так наступил, прямо на палец на большой. И он понял, что мне наступил, я смотрю на него, думаю, вот он же понимает, мне просто интересно. Мне было не сильно больно, на меня это не сильно действует. Мне просто было интересно, чем это все закончится. И он смотрит на меня и говорит мне, что смотришь? Я такое исследование провел, да, думаю. Лучше не трогать этого человека. А то еще выйдет и шопинка даст. Я даже не стал разговаривать по этому поводу. Называется сердце закованное в железо. Когда мы понимаем, что другому больно. Понимаете? И еще и, так сказать, доказываем свою правильность. Вот так тебе, животное. Понимаете? Ты же животное. Ты должно быть съето. Понимаете? Тупое, безмозглое животное. Поймать и съесть. Это очень грубое мышление. Называется сердце закованное в железо. Поэтому мы говорили, мудрец, он переживает не только за человечество. Он переживает даже за хищных зверей. Переживает даже за судьбу хищных зверей, сегодня я цитировал, да, поэтому вот это милосердие, оно распространяется на всех, это есть истинная духовность. Истинная духовность это переживает за судьбы всех живых существ. Это истинная духовность. Когда мы ну хотя бы какое-то насилие оправдываем, это уже какая-то категория материализма. Какая-то категория насилия. Материализм это есть насилие. Какая-то форма насилия. Поэтому мы можем сколько угодно говорить о насилии, но давайте проведем простой эксперимент. Возьмем зажигалку и пожгем вам палец. И вы сразу поймете, хорошо это или плохо. Очень просто проводится эксперимент. По поводу того, хорошо насилие или плохо. Через боль это становится понятно. Что по отношению к другим мы можем оправдывать какое угодно насилие. Давайте по отношению к себе сейчас оправдаем. Возьмем зажигалку и оправдывайте насилие по отношению к вам. Найдите причину, чтобы это можно было простить. Поэтому так интересно происходит. Поэтому нет оправдания насилию. Нет оправдания насилию, нужно быть очень аккуратным и стараться избегать случаев насилия. Если невозможно избегать случаев насилия, нужно узнать, как проявлять насилие. Потому что бывают варианты, когда невозможно избежать насилия. Тогда нужно четко знать, как проявлять насилие. Как проявлять насилие? Как его проявлять?
А если совершается убийство, последствия этого человека, то есть ну как бы подсобственно киллер, то кто несет ответственность?
Вот кто несет ответственность? Тот, кто стрелял, или ружье, из которого стреляли? Кого будут судить? Вот послушайте сейчас. Кого будут судить? Пулю, ружье или того, кто стрелял? Сейчас, подождите, вот пока сейчас. Того, кто стрелял. То есть не пулю будут судить, да, так в общем-то просто. Не ружье будут судить, а того, кто стрелял. Почему пулю и ружье не будут судить? Потому что у них не было свободы выбора, так? То есть они это не выбирали. Взяли из двух выстрелили. Поэтому добавляем сюда еще одного человека. Этого человека в руках ружье, он из него стреляет. Кого будут судить? Пулю, ружье, того, кто стрелял, или того, кто заказал убийство? Пулю не будут судить, да? Ружье не будут судить. Кого будут судить? Того, кто стрелял, и того, кто заказал. Почему? Потому что у них у обоих была свобода выбора. Понимаете? Поэтому все понятно. Все ясно. Все очень просто. Так интересно происходит. Все разумно. Все очень разумно, все в принципе понятно.
Хотел уточнить вопрос. Какие виды сыров вы порекомендуете есть? Это очень тонкий вопрос.
В зависимости от того, каковы ваши взаимоотношения с пищей.
Не сычужные сыры.
Если вы не едите на сычужные сыры, тогда не ешьте сычужные сыры.
Сейчас они
все делают. Просто вы у меня
спрашиваете? Да. У вас лекция хорошая была.
То есть, я не знаю, какие сыры вы едите. Принцип такой, что...
Альтермани, адыгейский.
Принцип, в адыгейском сыре нет сычуга.
Альтермани.
Я не могу сейчас что-то сказать вам. Я скажу один принцип.
Нет.
Я скажу один принцип. Послушайте меня. Если есть сычуг, то написано в составе сыра сычуг животного происхождения. Вот это животный сычуг. Если не написано, но просто стоит сычужный сыр, то это не обязательно животного происхождения сычуг, это может быть химический сыр. Да, так и пишется, да. То есть, а поэтому, если вы явно хотите чего-то избежать, то вы должны избегать фразы сычуг животного происхождения. Да, в этом принцип. Но нужно каждый раз смотреть, потому что сейчас все настолько разнообразное, что фактически нужно так, даже прочитав все, нужно немножечко свое сердце послушать. Я ем сыры, которые у нас в магазине продаются. Я не знаю, какие у вас в магазине продаются. Они все по названию одинаковые, а производятся в разных компаниях, разными заводами, все по-разному, вообще все непонятно как. Поэтому вы должны сами посмотреть у себя, где вы там что покупаете. И разобраться для себя. Но принцип таков, что сычужный фермент дорогой, и дешевый сыр не может быть с дорогим сычужным ферментом. Да, поэтому вот эти дешевые сыры, там до 150 рублей, как правило, они без натурального сычужного фермента. Такие вот всевозможные подозрительные дорогие сыры, вот когда они становятся дорогими, нужно смотреть, потому что, как правило, на сычужные ферменты. Потому что они дорогие из-за этого. Из-за чего им быть еще дорогим? А технология производства сыра везде одна и та же. Только за счет вот этих добавок. Есть сыр с колбасой делают. Сыр с салом делают. Такие дорогие сыры. Все что угодно сейчас можно найти. Поэтому обыкновенные вот эти классические сыры дешевые. И в них ничего нет. Но в любом случае, если там не написано, вы никогда не узнаете правду.
Я постараюсь не брать.
Ну как вам нравится? Ну да, то вы к чему привыкли, то и кушайте. Просто явно избегайте. Сейчас жизнь такова, что вы не можете увидеть, как это производится. В ведах объясняется, что человек не должен есть то, что он не видел, как это производится. Поэтому, ну тогда мы вообще ничего не будем есть. Ну тогда мы даже морковку не сможем есть, потому что мы не видели, как она выращивалась. Каким удобрением ее поливали. Потому что если вы видите, какими удобрениями китайцы поливают свои морковки, вы никогда больше не будете есть морковку. Поэтому тут ничего не поделаешь. У нас удачи входит как можно более максимально все это, так сказать, предусмотреть и потом осветить. И будем надеяться, что каким-то образом материя осветится, превратится в дух. Это единственная возможность. А что делать? Нет вариантов. Если вы можете сделать сырцами, сделайте сами, очень вкусно. В конце концов, это можно сделать один раз на всю неделю. Мы купили хорошего молока и сделали сами сыр, очень вкусно. У нас, я знаю, много людей, которые сами делают сыры, очень вкусно. Очень просто делать, очень вкусно. Они жарятся из творога, с молоком, еще так есть. Есть технология определенная, нужно просто узнать, как это делается. Он жарится определенным образом. Получается точно такой же сыр, но делают со специями, с какими-то зеленью, очень вкусно получается. Если вы один раз научитесь делать настоящий сыр, все. Нужно будет место жительства менять, потому что гости вас замучают. Очень вкусно. Очень вкусно. Можно делать разные виды сыров самостоятельно. И очень просто делается. Очень просто. Если вы один раз научитесь, то есть это буквально 5 минут. 5 минут делается. Очень быстро делается. Технология очень простая. Знаете, я не повар. Да. Я не повар, но знакомые мне всевозможные люди, они делали при мне за 5 минут все это на сковородке, прямо на сковородке. Там берется сковородка, там творог, молоко, как-то все это жарится, быстро жук тут же. Этот сыр уже получился, вымыли, все, готов. Уже нарезали, уже вкусно. Очень просто. Я просто не повар, это не моя задача все это знать. Сами узнавайте. Вот узнаете, мне заодно расскажите. Принесете, попробуем. Очень вкусно. То есть он по вкусу прямо такой же получается, как вот круг. То есть он так и делается. Да, такой твердый сыр получается. Да, просто узнаете, кто делает. Вот вам домашнее задание. Узнать, сделать, принести. Да. Тот от меня получит радостную эмоцию. Это действительно. Найдите, сделайте. Моя задача философия, ваша задача сыр. Будем обмениваться. Вы сыр? Вот, вспомните. Вот, вспоминайте. 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 То есть технология простая, просто найдите тех, кто сейчас делает. Нет, это другое. Это не тот сыр. Нет, это вы делаете панир. Это не панир. Сыр делается уже из готового творога. Из готового панира, он обжаривается вместе с молоком. Да. Это вы описываете сейчас, как делать панир. Нет, это не то. А потом это все жарится, то есть там жарится, парится, все достаточно быстро, эффективно, и тут же замораживается, получается, готовится. То есть просто узнаете. Ну, не замораживается, остывается. И он схватывается, выворачивается прямо из сковородки, получается по форме сковородки. Насколько у вас широкая сковородка, такой кусок сыра получается. Можете сделать его в кастрюле, получится большой кусок сыра. Вот, пожалуйста, осваивайте технологию. Я вас вот вдохновил, ваша задача сделать домашнюю работу, очень хорошую домашнюю работу, приготовить сыра, саму поесть, других накормить. Очень интересно, здорово. Все будет замечательно, вкусно. И все будут довольны. И можно делать любые варианты. С разными специями, с зеленью, с добавками, со вкусовыми. Очень вкусно вообще, как угодно. Это вообще на всю жизнь задача. Каждый раз можно новый сыр делать. Новый сыр, нового вкусового какого-то качества. Хорошо, большое спасибо.